Гарри, испытывая легкое отвращение, разглядывал спящую тварь. Формой и размерами она походила на человека, и когда глаза Гарри свыклись с сумраком, он понял, что на ней совершенно явно старая пижама Рона. А кроме того, Гарри был уверен, что упыри — это, как правило, существа слизистые и лысые, а никак уж не волосатые, да и таких, как у этого ярко-красных волдырей, на физиономии у них тоже не бывает. — Это я, понимаешь? — сообщил Рон. — Нет, — ответил Гарри, — не понимаю. — Я тебе в комнате все объясню. «А то у меня от этого запаха с души воротит», — сказал Рон. Они спустились по лесенке, которую Рон тут же вернул в потолок, и возвратились в комнату к Гермионе, по-прежнему разбиравшей книги. «Когда мы уйдем, упырь слезет вниз и поселится здесь, в моей комнате», — сказал Рон. «Думаю, он этого ждет не дождется». Хотя точно сказать трудно, потому что он только и умеет, что стонать, да слюни пускать. Но когда говоришь ему об этой комнате, он все время кивает. В общем, он будет мной, но только больным, обсыпным лишаем. Здорово, а? Гарри просто смотрел на Рона, ничего не понимая. «Да здорово, здорово!» — заверил его Рон, явно разочарованный тем, что Гарри не усвоил всего блеска его замысла. «Ты пойми, когда мы трое не вернемся в Хогвартс, все решат, что Гермиона и я с тобой, так? А это значит, что пожиратели смерти, надеясь выяснить, где ты есть, тут же займутся нашими родными». «Со мной проще», — сказала Гермиона. «Все будет выглядеть так, будто я уехала с мамой и папой. Сейчас многие полумаглы поговаривают о том, чтобы где-нибудь спрятаться». «А спрятать всю мою семью мы не можем. Это вызовет подозрение. И потом, у них же работа», — продолжал Рон. «Вот мы и распустим слух, что я не вернулся в школу, потому что серьезно заболел обсыпным лишаем. Если кто-нибудь сунется сюда с проверкой, мама с папой покажут им покрытого волдырями упыря, лежащего в моей постели. Обсыпной лишай — штука заразная, так что близко к нему никто подходить не станет. А что он говорить не умеет, тоже не беда, когда у человека грибы на языке растут, ему не до разговоров». «А твои мама и папа с этим планом согласны?» — спросил Гарри. «Папа согласен. Он помогал Фреду и Джорджу переделывать упыря. А мама... ну, ты же маму знаешь. Пока мы не уйдем, она с нашим уходом не смирится». В комнате наступила тишина, нарушавшаяся только негромкими ударами. Это Гермиона продолжала разбрасывать книги по двум грудам. Рон сидел, наблюдая за ней. Гарри, не способный сказать ни слова, глядел то на него, то на нее. То, что они придумали для защиты своих родных, окончательно убедило его. Друзья действительно отправятся с ним, хорошо сознавая, какой опасности подвергаются. Гарри хотелось сказать им, как это для него важно, но он не мог найти достаточно внушительных слов. Потом в тишине послышались приглушенные звуки. Это миссис Уизли кричала что-то четырьмя этажами ниже. «Наверное, Джинни проглядела пылинку на каком-нибудь дурацком кольце для салфеток», — сказал Рон. «Не понимаю, с какой стати Делакоры приезжают к нам аж за 2 дня до свадьбы?» «Сестра Флэр будет подружкой невесты. Ей нужно отрепетировать свою роль, а одна она приехать не может, слишком мала», — сказала Гермиона, с сомнением вглядываясь во встречи с вампирами. Боюсь, присутствие гостей мамины нервы не успокоит, — сказал Рон. «Что нам действительно необходимо решить, — сказала Гермиона, без раздумий бросая в мусорную корзину теорию оборонной магии и беря с пола обзор магического образования в Европе, — так это куда мы отсюда отправимся?» «Я знаю, ты говорил, Гарри, что хочешь сначала посетить Годрикову впадину, и я тебя понимаю. Однако, ну, в общем, не следует ли нам первым делом заняться крестражами?» «Если бы мы знали, где они, я бы с тобой согласился», — ответил Гарри, не веривший, что Гермионе действительно понятно его желание вернуться в Годрикову впадину. Гарри притягивали туда не только могилы родителей. У него появилось сильное, хоть и смутное чувство, что он найдет там ответы на многие вопросы. Возможно, оно объяснялось попросту тем, что именно в этом месте Гарри выжил, получив от Волан-де-Морта убивающее заклятие, и теперь, когда ему предстояло повторить этот подвиг, его влекла туда надежда понять, как все случилось. «А ты не думаешь, что Волан-де-Морт может держать в Годриковой впадине дозорных?» — спросила Гермиона. «Он ведь мог решить, что, получив полную свободу передвижения, ты вернешься туда, чтобы навестить могилы родителей». Это Гарри в голову не приходило. Он попытался придумать доводы в пользу противного, но тут заговорил Рон, мысли которого, видимо, шли по другому пути. «Это Р.А.Б., — сказал он. — Ну, помнишь, тот, что похитил настоящий медальон?» Гермиона кивнула. «В оставленной им записке сказано, что он собирается его уничтожить, верно?» Гарри подтянул к себе свой рюкзак и достал поддельный крестраж, в котором так и лежала записка от Р.А.Б. «Я похитил настоящий крестраж и намереваюсь уничтожить его, как только смогу», — прочитал Гарри. «Ну вот». «А что, если он его и впрямь уничтожил?» — спросил Рон. «Или она?» — вставила Гермиона. «Да кто угодно», — сказал Рон. «Тогда у нас будет одним делом меньше». «Верно. Но нам все равно придется искать настоящий медальон, ведь так?» — сказала Гермиона. «Чтобы выяснить, уничтожен он или нет. И еще когда мы доберемся до крестража, как мы его разрушим?» — спросил Рон. «Ну, — произнесла Гермиона, — на этот счет я кое-что прочитала». «Это где же?» — удивился Гарри. — «Я думал, книги, посвященные крестражам, в библиотеке отсутствуют». — «Отсутствуют», — подтвердила Гермиона и покраснела. — «Дамблдор изъял их, однако он их не уничтожил».
Рон сел прямо и вытаращил глаза. — «Как? Во имя штанов Мерлина тебе удалось наложить лапы на книги о крестражах?»
«Это не было воровством!» — воскликнула Гермиона, переводя с Гарри на Рона почти отчаянный взгляд. «Они по-прежнему оставались библиотечными книгами, хоть Дамблдор и убрал их с полок. И потом, я уверена, если бы он действительно хотел, чтобы до них никто не добрался, то гораздо сильнее затруднил бы ближе к делу», — сказал Рон. «В общем, это было довольно легко», — тонким голосом сообщила Гермиона. «Хватило простых манящих чар. Ну, вы знаете, акцию. И они вылетели из окна кабинета Дамблдора и приземлились в спальне для девочек». «Но когда же ты это проделала?» — спросил Гарри с обожанием и неверием, глядя на Гермиону. «Сразу после похорон Дамблдора», — ответила Гермиона голосом еще более тонким. — «После того, как мы договорились уйти из школы и заняться поисками крестражей. Я поднялась наверх собрать вещи, и мне пришло в голову, что чем больше мы о них узнаем, тем легче нам будет. Я была там одна. Ну и попробовала, и у меня получилось. Они влетели в открытое окно, и я уложила их в свой чемодан.
Гермиона сглотнула и сказала с мольбой в голосе:
«Я не верю, что Дамблдор рассердился бы на меня. Мы же не собираемся использовать эти сведения для того, чтобы изготовить крестражи, правильно?»
«Мы что, ругаем тебя?»
— поинтересовался Рон. «Так где они, эти книги?»
Гермиона, порывшись в книжной груди, вытащила из нее объемистый том, переплетенный в поблекшую черную кожу. Выглядела Гермиона так, точно ее подташнивала, а книгу держала в руках опасливо, как будто та была неким совсем недавно скончавшимся существом.
«Вот в этой даны точные указания о том, как изготовить крестраж. Тайны наитемнейшего искусства. Ужасная книга. По-настоящему ужасная. В ней столько злой магии. Интересно, когда Дамблдор убрал ее из библиотеки? Если только после того, как стал директором школы, готово поспорить, Волан-де-Морт вычитал все, что ему требовалось, именно из нее.
Но тогда зачем же он выспрашивал у Слизнарта, как изготовить крестраж? — спросил Рон. К Слизнарту он обратился лишь для того, чтобы выяснить, что происходит с человеком, который разрывает свою душу на 7 частей, — сказал Гарри. Дамблдор был уверен. К тому времени Реддл уже знал, как изготовить крестраж.
«Думаю, ты права, Гермиона. Вполне возможно, что из этой книги он все сведения и почерпнул». «И чем больше я о них читала, — продолжала Гермиона, — тем более страшными они мне казались, и тем меньше верилось, что он действительно сделал 6 крестражей. В книге содержится предостережение: разрывая свою душу, ты делаешь ее очень неустойчивой, а ведь речь идет всего об 1 крестраже».
Гарри вспомнил слова Дамблдора о том, что Волан-де-Морт продвигался за пределы того, на что способно обычное зло.
«А какой-нибудь способ снова собрать себя воедино существует?» — поинтересовался Рон.
«Да», — со слабой улыбкой ответила Гермиона.
«Однако при этом ты испытываешь невыносимую боль».
«Почему?» — спросил Гарри.
«И что нужно для этого сделать?» «Раскаяться», — ответила Гермиона. «Ты должен по-настоящему прочувствовать то, что натворил. Тут есть сноска на этот счет. По-видимому, мука раскаяния способна уничтожить человека. Я не могу представить себе, что Волан-де-Морт предпримет такую попытку. А ты можешь?»
«Нет», — ответил за Гарри Рон. «И все же, говорится в этой книге хоть что-нибудь о том, как уничтожить крестраж?»
«Да», — ответила Гермиона, переворачивая хрупкие страницы с таким видом, точно она вглядывалась в загнившие внутренности животного. «Книга предупреждает темных колдунов, что чары, ограждающие крестражи, должны быть очень крепкими. Из прочитанного мной следует, то, что Гарри проделал с дневником Реддла, было одним из немногих надежных способов уничтожения крестража».
«Это ты про удар клыком Василиска?» — спросил Гарри.
«А, ну тогда нам повезло, что у нас этих клыков навалом», — сказал Рон. «А я все гадал, к чему бы их приспособить».
«Использовать клык Василиска вовсе не обязательно», — терпеливо пояснила Гермиона. «Просто требуется нечто настолько разрушительное, что после него крестраж не сможет восстановиться. От яда Василиска спасает только одно средство невероятно редкая.
Слезы Феникса, — кивнул Гарри.
— Точно, — подтвердила Гермиона. — Наша проблема в том, что таких же разрушительных веществ, как яд Василиска, существует совсем немного, и все они слишком опасны, чтобы таскать их с собой. Но как-то разрешить эту проблему нам придется, потому что рвать крестраж на части, разбивать его или дробить бессмысленно. Необходимо сделать все так, чтобы никакой магией восстановить его было невозможно.
— Ладно, — сказал Рон, — допустим, нам удастся разломать штуковину, в которой живет кусочек его души. Но почему он не может перебраться на жительство куда-нибудь еще?
— Потому что крестраж — полная противоположность человеческого существа.
Гермиона, увидев, что Гарри и Рон запутались окончательно, торопливо продолжила.
— Вот смотри, Рон, если я сейчас выхвачу меч и проткну им тебя насквозь, я же все равно не причиню твоей душе никакого вреда.
— И это станет для меня подлинным утешением, не сомневаюсь, — сообщил Рон. Гарри засмеялся.
— На самом-то деле и станет, — сказала Гермиона. — Но я о другом. Что бы ни произошло с твоим телом, душу это не затронет, она выживет. А с крестражем все наоборот. Жизнь обитающего в крестраже обломка души зависит от его вместилища, его заколдованного тела. Без него этот обломок существовать не может.
«Дневник, когда я его проткнул, словно бы умер», — сказал Гарри, вспомнив чернила, вытекавшие точно кровь из пронзенных страниц, и виск, с которым исчезла часть души Волан-де-Морта.
«И как только ты уничтожил дневник, запертый в нем кусочек души, существовать больше не смог. Джинни еще до тебя пыталась избавиться от дневника, утопила его, а он вернулся назад и был как новенький».
«Погоди», — сказал Рон, наморщив лоб. «Кусочек души, сидевший в дневнике, полностью овладел Джинни, правильно? А это как же получается?»
«Пока волшебное вместилище остается целым, скрытый в нем кусочек души может входить в тех, кто оказывается слишком близким к крестражу, и выходить из них. Я говорю не о том, кто долго держит крестраж в руках», — добавила она, прежде чем Рон успел открыть рот. «С прикосновениями это вообще никак не связано. Я имею в виду близость эмоциональную. Джинни вложила в дневник всю душу и стала невероятно уязвимой. И всякий, кто чересчур привязывается к крестражу или впадает в зависимость от него, наживает большие неприятности.
«Хотел бы я знать, как Дамблдор уничтожил перстень», — сказал Гарри.
«И почему я его не спросил?»
«Я никогда по-настоящему...» — голос его пресекся. Он задумался обо всем, что следовало бы выспросить у Дамблдора о том, как со времени смерти учителя ему, Гарри, стало казаться, что при жизни Дамблдора он упустил столько возможностей узнать побольше, узнать обо всем. Тишину нарушил сотрясший стены треск, дверь комнаты распахнулась, Гермиона, взвизгнув, уронила на пол тайны наитемнейшего искусства, шмыгнувший под кровать живоглот взволнованно зашипел. Рон вылетел из кровати, рассыпая обертки от шоколадных лягушек, и врезался головой в противоположную стену. Рука Гарри сама собой рванулась к волшебной палочке, но тут он сообразил, что перед ним всего лишь миссис Уизли с растрепанными волосами и искаженным гневом лицом.
«Сожалею, что помешала вашей уютной беседе», — подрагивающим голосом произнесла она. «Я не сомневаюсь, что все вы нуждаетесь в отдыхе, но в моей комнате свалены свадебные подарки,
Их необходимо разобрать, а мне помнится, будто вы обещали с этим помочь».
«Ах, да!» — перепуганная Гермиона вскочила так резко, что набросанные ею на пол книги разлетелись во все стороны. «Мы сейчас... Простите!»
И Гермиона, послав Рону и Гарри страдальческий взгляд, поспешила покинуть комнату, последовав за миссис Уизли.
«Живешь, как домовый эльф», — негромко пожаловался продолжавший потирать голову Рон, когда они с Гарри направились в комнату его матери. «Только удовлетворения от работы не получаешь. Чем быстрее пройдет эта свадьба, тем счастливее я буду».
«Ага», — согласился Гарри. «После нее нам всего-то и дело останется, что крестражи разыскивать».
«А это настоящие каникулы, верно?»
Рон рассмеялся, но стоило ему увидеть кучу свадебных подарков, ожидавших их в комнате миссис Уизли, веселость его как рукой сняла. Делакуры появились на следующее утро в 11. К этому времени Гарри, Рон, Гермиона и Джинни никакой приязни к семейству Флэр уже не испытывали, и потому Рон без всякой охоты поднялся к себе наверх, чтобы надеть одинаковые по цвету носки, а Гарри также неохотно попытался пригладить свои вихры. Приведя себя в приемлемый вид, все они вышли на залитый солнечным светом двор, чтобы встретить гостей. Таким опрятным Гарри этого двора еще не видел. Ржавые котлы и болотные сапоги, которыми обычно были уставлены ступеньки заднего крыльца, исчезли. Их заменили два больших новых горшка с трепетливыми кустиками. Никакого ветра не было, однако листочки кустиков лениво волновались, приятно рябя в глазах. Кур заперли, двор подмели, а соседствующий с ним огород пропололи, проредили и вообще приукрасили, хотя Гарри, которому он нравился заросшим, находил его, по причине отсутствия привычной оравы дурашливых гномов, несколько пустоватым. Гарри давно уже потерял счет числу ограждающих чар, наведенных на нору орденом и министерством. Знал только, что теперь никто, перемещающийся в пространстве с помощью магии, попасть прямиком в этот двор не может. Поэтому мистер Уизли отправился встречать Делакуров на вершину соседнего холма. Именно туда должен был доставить их портал. Первым знаком их приближения стал необычно высокий смех, исходивший, как вскоре выяснилось, от самого мистера Уизли, который мгновение спустя появился в воротах, нагруженный чемоданами и ведущий с собой красавицу-блондинку в зеленой, как листва дерева, мантии, несомненную мать Флэр.
«Маман!» — воскликнула Флэр, подбегая к воротам, чтобы обнять ее. «Папа!»
Мсье де Лакур привлекательностью отнюдь не отличался. Он был на голову ниже супруги, до крайности округл, с маленькой заостренной черной бородкой. Но вид имел весьма добродушный. Слегка подпрыгивая на обутых в сапоги с высокими каблуками ножках, он подлетел к миссис Уизли и дважды расцеловал ее в обе щеки, отчего она даже разрумянилась.
«Мы доставили вам столько хлопот!» — звучным басом произнес он. «Флэрг говорит, что вы трудились, не покладая рук!»
«О, какие пустяки!» — миссис Уизли заливисто рассмеялась. «Разве это хлопоты?»
Рон отвел душу, пнув ногой гнома, высунувшегося из-за горшка с трепетливыми кустиками.
«Милейшая леди!» —
воскликнул мсье де Лакур, который так и продолжал, лучась улыбкой, держать ладонь миссис Уизли между своими.
— Скорый союз наших семей мы считаем великой честью. Позвольте представить вам мою супругу Аполлин.
Мадам де Лакур скользнула вперед и наклонилась, чтобы в свой черед расцеловать миссис Уизли. «Очень приятно», — произнесла она. «Ваш муж рассказывал нам такие забавные истории». Мистер Уизли расхохотался, совершенно как маньяк. Миссис Уизли одарила его взглядом, от которого он мгновенно умолк, и приобрел выражение человека, приближающегося к постели захворавшего близкого друга.
«Ну, а с моей младшей дочерью, Габриэль, вы, разумеется, уже знакомы», — сказал мсье де Лакор. Габриэль представляла собой флэр в миниатюре, 11-летняя, с отливающими серебром светлыми волосами до талии, она ослепительно улыбнулась миссис Уизли и обняла ее, а затем, похлопывая ресницами, обратила сияющий взгляд на Гарри. Джинни громко кашлянула.
«Ну что же, входите, входите!» — радостно произнесла миссис Уизли и повела Делакуров в дом, то и дело восклицая при этом: «Нет, прошу вас, после вас! Что вы, нисколько!» Как вскоре выяснилось, Делакуры были гостями очень милыми, готовыми оказать хозяевам любую посильную помощь. Они были всем довольны и стремились принять деятельное участие в приготовлениях к свадьбе. Мсье де Лакор находил шарман во всем, от плана размещения гостей за столом до туфелек подружки невесты. Мадам де Лакор владела превосходным набором хозяйственных заклинаний и мигом до блеска вычистила духовку. Габриэль повсюду следовала за старшей сестрой, помогая ей, чем только могла, и тараторя на стремительном французском. Недостаток норы состоял в том, что на большое количество гостей дом этот рассчитан не был. Мистеру и миссис Уизли приходилось теперь спать в гостиной. Несмотря на громкие протесты мсье и мадам де Лакур, они настояли на том, чтобы гости заняли их спальню. Габриэль и Флэр проводили ночи в прежней комнате Перси, а Билл делил свою с приехавшим из Румынии Чарли, которому предстояло стать его шафером. Возможности обговорить какие-либо планы у Гарри, Гермионы и Рона практически не осталось, и они из чистого отчаяния, лишь бы удрать из переполненного дома, вызвались кормить кур.
«И все равно она нас в покое не оставляет», — проворчал Рон, когда миссис Уизли сорвала их вторую попытку посовещаться, появившись во дворе с корзиной постиранного белья в руках.
«А, хорошо, кур вы уже покормили», — сказала она, подходя. «Вы их лучше заприте, перед тем, как завтра появятся работники разбить свадебный шатер», — пояснила она, останавливаясь, чтобы прислониться к курятнику. Выглядела миссис Уизли совершенно измотанной.
«Магическая материя милламанта — очень хорошая вещь. Их Билл приведет работников. Тебе, Гарри, лучше, пока они будут здесь, из дома не выходить. Знаешь, при таком количестве раскиданных по всему дому защитных чар устраивать свадьбу очень трудно».
«Мне очень жаль», — смиренно произнес Гарри.
«Ой, ну что за глупости, милый!» — сразу сказала миссис Уизли. «Я вовсе не имела в виду... В общем, твоя безопасность превыше всего. Я собиралась спросить у тебя, Гарри, как ты хочешь отпраздновать свой день рождения? 17 лет — такая важная дата. Я хотел бы обойтись без всякой шумихи», — быстро ответил Гарри, сразу представив, сколько новых забот прибавит всем это празднование. «Нет, правда, миссис Уизли, хватит и обычного обеда. Все-таки предсвадебный день. Ну, если ты так считаешь, милый, я приглашу Римуса Стонкс, хорошо? А как насчет Хагрида?»
«Это было бы замечательно», — сказал Гарри. «Только прошу вас, не наваливайте на себя лишних хлопот.
Ну что ты, что ты? Какие тут хлопоты?»
Довольно долгое время миссис Уизли пристально вглядывалась в него, потом улыбнулась немного печально и пошла по двору. Гарри смотрел, как она помахивает у бельевой веревки волшебной палочкой, как влажное белье поднимается из корзины и развешивается по местам. И вдруг ощутил сильнейший прилив раскаяния за все неудобства и страдания, которые он ей доставляет.